«Чары!» — скривился он. «Откуда это здесь?»
«Ты мне скажи».
Следопыт поднял остатки кожаного пояса, понюхал, сжал в руке.
«Водой выбросило», — наконец произнес он.
«Согласен. Веллергорф», — седой десятник показался из-за двери.
«Я, господин лейтенант».
«Осмотрелись вокруг села?»
«Да, господин лейтенант, и есть кое-что.
Я уже знаю.
А теперь коротко. Ты видел какие-то коптильни, стойки для сушки рыбы или сети, загородки с животными?»
«Несколько сарайчиков с козами и овцами, все тщательно закрыты. Коптильни выглядят так, будто вот-вот заварятся. Никаких стоек.
Так вот, господин лейтенант».
Кеннет кивнул. «Возьми свою десятку и ступай в избу старосты. Присмотри за ним, пока я не приду».
«Так точно».
Он же еще раз осмотрел кучку сокровищ. Если волк прав, озеро выбрасывало на берег остатки от какой-то древней трагедии. Подарок судьбы или проклятие. Ничего странного, что местные предпочитали прятаться от мира. Он зашагал к дому старосты. В дверях едва не столкнулся с одним из солдат Веллергорфа.
«Господин Лити...»
— начал стражник, но Кеннет оборвал его на полуслове. Уже знал, что не допросит старосту, потому что внутри избы смердело кровью. Вошел. Главного по селению он нашел в той же комнате, где они повстречались впервые. Его жену тоже. Лежала под стеной в луже крови. Того множества ударов ножом, что нанес ей муж, хватило бы, чтобы прикончить десяток человек. Не выглядело это как простое убийство, скорее как акт отчаяния. Но староста селения не смог бы ответить, что им двигало. Он покачивался на короткой веревке, свисающей с потолочной балки, до пола не доставал не больше, чем на ноготь. В мертвых зеницах отражалось, будто в посмертном обвинении, тело жены. Веллергорф стоял под стеной с руками, сложенными на груди.
«Не люблю самоубийц», —
бросил он коротко.
«А я убийц. Проверили остальные комнаты?»
«Да. Если он был настолько умен, каким казался, то хорошо спрятал свою часть найденных вещей. Может, даже снаружи».
«Не думаю, Варха. В одном Берф был прав, а они тут на соседей глядят волком. Каждый стерег, найденный как зеницу ока, а прежде всего от тех, кто по ту сторону забора. Был самым главным в селе и можешь ставить, что хочешь, но здесь мы найдем в два раза больше, чем в предыдущем доме».
«Я не бьюсь об заклад с офицерами, господин лейтенант. Проиграю, потеряю деньги, выиграю, буду до конца жизни ходить в головном дозоре. Что теперь делаем?»
«Идем к тому чернобородому. Староста должен был доверять ему, если всякий раз брал с собой. И вынь топор из-за пояса».
Чернобородова они застали снаружи. Тот стоял на берегу и смотрел на озеро. Казалось, ему совершенно не мешает, что в паре десятков шагов колышется на воде лодка с двумя солдатами. Когда стражники входили во двор, он как раз широко размахивался. Плоско брошенный камень помчался по водной глади, оставляя за собой цепочку расширяющихся кругов. Кеннет остановил десятника и двинулся к рыбаку один. Тот оглянулся через плечо, странно усмехнулся.
«Выпейте, господин лейтенант».
Тряхнул он глиняной баклагой, в которой что-то булькнуло. Наверняка ждал гостей. У пояса привесил несколько оловянных кружек.
«Что это?»
«Макхенская перцовка. Лучшая на севере. Орг за бутылку».
«Может, попозже, хозяин. Как вас зовут, я позабыл».
«Левин Савекс».
«Староста не говорил?»
«Я не успел спросить. Он мертв».
Рыбак нахмурился, будто пытаясь уразуметь непонятное слово.
«Мертв? Вы его убили?»
«Нет, сам повесился, но сперва заколол ножом жену».
«Ха-ха, как я и говорил, всякие платят за свои грехи. Но ему это удалось».
Жидкость в бутылке хлюпнула, у Чернобородова явно тряслись руки.
«Ну и ладно, господин офицер, и ладно. Выпьем же за тех, кого озеро забрало с собой».
Он наклонил сосуд, сделал большой глоток, откашлялся, вытер рукавом слезы.
«Бррр, крепко. Но ежели вы не пьете и не пришли в гости, то наверняка у вас есть какие-то вопросы. Слушаю».
Кеннет сложил руки на груди, глядя, как Ливенс наклоняется за следующим камешком.
«Сыновья, как я понимаю, не ремонтируют сети?»
«Поддел он».
«Нет. Нечего ремонтировать, я уже годы не выхожу на рыбалку. Отец и дед шкуру с меня спустят, как повстречаю их в доме сна».
Плоская галька отскочила несколько раз и потонула. Лейтенант кивнул.
Когда это началось? Когда вы стали находить на берегу разные вещи?
Сколько себя помню, волны выбрасывали их на берег. Разные вещи. Какое ж здесь дно.
Рыбак очертил рукой пологую волну.
У ледника глубина, а потом все мельче и мельче. Когда в озеро рушится глыба льда, а отрываются и размером с 10 домов, то волна сперва подхватывает то, что внизу, а потом движется все быстрее в сторону берега, поднимается и почти всегда выбрасывает в этом месте то, что насобирает. Когда лет 20 назад тому пришла некая зараза, то берег ярдов на 50 был покрыт гниющей рыбой. Мы в ней по колено бродили. Но избы тогда стояли милях в 3 отсюда, там, где вода едва плескала в камни, когда старина Гвихрен плевал в озеро.
Ливенс снова приложился к баклаге, на этот раз осторожней.
«Я был молод, когда мы нашли здесь первый труп. Какой-то ахер в кожаном доспехе, полуобъеденный рыбами. В руке все еще сжимал щит. Я помню очень хорошо, потому что все село собралось тогда советоваться, что это значит, и не начнутся ли какие проблемы. Наконец мы погрузили труп в лодку, отплыли подальше в озеро и выбросили его в воду. Эх, когда б только был этот один».
«Было их больше, верно?»
Кеннет заглянул, ища подтверждение в глаза собеседнику.
«Я готов поспорить, что этот ледник приносил их сюда и бросал в озеро. А значит, может им быть и несколько сотен лет.
Из года в год попадалось все больше тел, людей и ахеров. А с трупами прибывало богатство, золото, серебро, драгоценные камни, украшения. А вы, значит, грабили их. И что, в озеро?»
«Верно».
Чернобородый размашисто кивал.
«В озеро. Озеро дало, озеру мы возвращали».
«Не все».
«Нет, не все. Зачем рыбам золото?» «Так всегда говорил Гаван. Зачем рыбам золото и драгоценности? А живым пригодятся. Он первым перенес дом к озеру, как раз сюда. Целый год следил, как ходят волны и куда выбрасывают побольше вещей, а потом за месяц разобрал хозяйство и отстроил его на самом берегу, на столпах. Старики над ним смеялись, говорили, что минует зима, и он вернется на старое место. Но он в полгода покрыл избу новой дранкой, купил лодку, поставил печь из специально обожженного кирпича, а его баба и дитя в новых шмотках ходили. Купцы быстренько уяснили, что лучше к нему заезжать, чем к нам. Лучше товар менять на золото и серебро, чем на рыбу и икру. И на следующий год еще 4 хозяев перебрались и выстроили избы рядом. Он не был рад, но и запретить не мог, потому как иначе его наверняка бы сожгли».
«Твоя изба с ним рядом».
«Потому что мой отец первым попытался что-то изменить. Рыболовство — тяжелый кусок хлеба, особенно здесь. Помню, бывали дни, когда мы утром и вечером только суп из водорослей и рыбных костей хлебали. Ничего здесь не растет. Пару овец и коз мы держим только благодаря сену, что везут купцы. Тот глупец, кто добро, что само плывет в его руки, не может поднять ее для себя использовать».
«И сколько продолжалось, пока все сюда не перебрались?»
3 года. Может, 4. Не помню».
Кеннет осмотрелся.
«Значит, эти заборы действуют как невод, я прав? Волна приносит вам останки, трупы и куски со дна.
Те поперечные ряды камней их задерживают, чтобы не отступили в озеро. А когда вода схлынет, вы выходите и собираете. Верно?» На лице рыбака расцвела горькая усмешка.
«Невод? Верно, невод. Но заборы прежде всего для того, чтобы соседи не видели, что кому судьба принесет. Сперва, когда здесь только несколько домов стояло, делили по справедливости все, что находили, но потом, когда все село сюда перебралось, стало похуже. Бывали дни, когда только одна брошь или какой-то самородок попадался. И что тогда? Делить на 250 голов? Люди ночи напролет не спали, ходили вдоль берега с факелами, ожидая волну. Один другому в глотку прыгал, что, дескать, то и это ближе к его, а не к чужой избе лежало.
Рыбак сплюнул, поднял камень и метнул с такой силой, что тот почти исчез с глаз, прежде чем нырнул под воду.
Те семьи, что некогда последние сушеные рыбы в нужде делились, теперь смотрели друг другу в руки, следили, воровали найденное. Некоторые за топоры хватались.
Он снова хлебнул из баклаги, вздрогнул, вытер губы рукавом.
Если это и невод, то на нашу жадность. Посмотрели бы вы, как мы делили берег. За каждую четверть ногтя скандалили. А коль сосед забор на палец сдвигал, то и ножи в ход шли. А потом, когда уж заборы поставили и каждый в своем подворье закрылся, все равно покой не наступил. Кеннет фыркнул. «Ну да, жуткое это дело, что вам приказали здесь поселиться и заставили грабить трупы. Если бы вы только могли уехать...» Чернобородый глянул на него, без гнева, с печалью в глазах.
«Некоторые и уехали. Сумели. Но не все настолько сильны. А вы бы уехали, когда после любой волны могли на пороге собственного дома найти что-то вроде этого?»
Он полез за пазуху и вытащил маленькую тряпочку. Осторожно развернул. Перстень был, несомненно, золотым. Две маленькие змейки сплетались хвостами и смыкали пасти на прозрачном, словно вода, камни, размером с голубиное яйцо. Лейтенант взял украшение и приблизил к глазам. Каждая самая малая чешуйка на теле змей была старательно выгравирована. Глазки поблескивали голубыми камешками, малые раздвоенные язычки, тоньше волосы лизали бриллиант. Поскольку это, несомненно, и был бриллиант.